Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, говорю я всем настроенным на нашу волну. Отдельный привет тем, кто недавно присоединился к дружной компании слушателей «Радио Спутник». Продолжается программа «Сенатор Клишас. Да, тот самый». У нас на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, продолжаем обсуждать новостейную повестку. Вот о чем хочется поговорить. Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства. Напомню предысторию. В июле 23 года некто Александр Сморяков получил 6 лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. По данным Объединенной пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в соцсети о якобы имевших место преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче. В судебном заседании Сморяков свою вину признал частично, заявив, что понимал, что опубликованная им информация ложная. При этом он просто хотел выставить это на всеобщий суд, желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев. Но вот желал получить подписчиков, в результате лишился приобретенного российского гражданства. Ну что, начало положено, закон в действии, теперь граждане будут понимать, какое наказание может последовать за фейки. Правильно понимаю?
Но люди утратили российское гражданство не первый раз в результате нарушения закона уголовного в том числе. Я как бы не очень люблю обсуждать какие-то конкретные дела уголовные. Там оно может быть обжаловано. Мы с вами все равно там вынуждены какими-то сообщениями СМИ руководствоваться. Поэтому, наверное, суть вопроса не в этом. Суть вопроса в том, что да, у нас принят закон, по которому гражданин, который приобрел гражданство Российской Федерации, то есть это надо специально подчеркнуть, что это граждане не по рождению, обладающие гражданством Российской Федерации, а в результате приобретения гражданства, в результате вступления в гражданство Российской Федерации, эти граждане могут утратить гражданство в случае совершения ряда уголовных преступлений. У нас есть достаточно большой теперь, достаточно широкий перечень таких статей. Я считаю, что это абсолютно оправдано, потому что когда эти люди подают заявление о вступлении в гражданство Российской Федерации, они приносят присягу соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, в целом публичный правопорядок. Если после этого они совершают преступления уголовные, то, в общем-то, Российская Федерация вправе отменить все решения, связанные с приемом гражданства, в силу того, что были нарушены те обязательства, которые человек принимал на себя, вступая в российское гражданство. Поэтому это абсолютно корректная, конституционная, юридическая процедура, и суды ее, думаю, будут применять все чаще и чаще.
Угу. Ну вот опять же обращаюсь к комментариям людей, и там очень много вопросов примерно одного содержания. А как насчет тех, которые просят западные страны ввести санкции против России и пишут прочие гадости? И какая разница, родился человек с этим гражданством или его приобрел?
Разница очень большая. Потому что когда вы рождаетесь гражданином Российской Федерации, вы никак не высказывали никакую свою волю, вы не давали никаких заверений, обещаний с точки зрения законодательства, а человек, который в осознанном возрасте вступал в гражданство Российской Федерации, принимал на себя определенные обязательства. И Конституция, и федеральный закон очень четко эти две ситуации разделяют. И даже до последних изменений в законодательстве о гражданстве у нас всегда была процедура, связанная с отменой решения о приеме в гражданство, когда человек, например, предоставлял какие-то недостоверные сведения, заведомо ложные данные предоставлял при оформлении гражданства Российской Федерации, он тоже мог утратить это гражданство в результате решения об отмене приемов гражданства Российской Федерации. Поэтому разница достаточно большая. Кроме того, Российская Федерация последовательно исполняет положения международных конвенций, которые говорят, что мы стремимся к сокращению количества апатридов. Очень многие граждане, которые приобретают наше гражданство, они сохраняют гражданство, скажем так, страны своего происхождения. это тоже немаловажно. Граждане по рождению многие обладают только гражданством Российской Федерации. Поэтому здесь разница достаточно существенная. Надо подчеркнуть, что независимо от оснований приобретения гражданства, гражданство является равным. То есть и гражданин по рождению, и гражданин, который приобрел гражданство Российской Федерации, они обладают равными правами, политическими, гражданскими правами, независимо от оснований приобретения гражданства. В этом конституционный смысл положений о том, что гражданство является равным. Но основания приобретения гражданства могут быть различные. И, соответственно, граждане принимают, в случае, когда они вступают в гражданство Российской Федерации, они принимают на себя определенные обязательства, которые должны исполняться. Если эти обязательства не исполняются, государство вправе отменить свое решение о предоставлении такому человеку гражданства Российской Федерации, что и происходит в данном случае.
Угу. Ну и также добавлю, что 22 марта, то есть вот-вот, вступил в силу закон, запрещающий гражданам и компаниям, независимо от форм собственности, размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, и рекламодателей за это будут штрафовать. Штраф может составить от 2000 до 500 тысяч рублей. Но учитывая то, сколько шуму этот закон наделал среди иноагентов, он достаточно действенный инструмент.
Ну, мы посмотрим, насколько он действенный. Я думаю, что он, по крайней мере, он логичен, оправдан, он, безусловно, соответствует Конституции. То есть в этом проблем нет. Посмотрим, как это будет работать. Но, в общем-то, с точки зрения логики, которой законодатель придерживался, когда этот закон принимал, то у нас иностранные агенты, они получают зарубежное финансирование и исполняют, скажем так, то, что они исполняют, исходя из интересов своих там заказчиков, работодателей, называйте это как хотите. Угу. Когда мы дополнительно создаем условия для них получения финансирования, это, конечно же, неправильно. Поэтому мы можем вправе лишить их такого финансирования, и это абсолютно соответствует нашему публичному правопорядку. Поэтому посмотрим, насколько это будет эффективно, насколько действительно сократится количество таких иностранных агентов. Мы, кстати, видим, и это, на мой взгляд, положительный момент. Министерство юстиции в последнее время принимает решение об отмене вот этого статуса в отношении ряда лиц иностранные агенты. Это, мне кажется, очень правильно, потому что если человек утратил признаки иностранного агента, конечно, нужно избавить его от этого статуса.
Как человек может утратить признаки иностранного агента? Какие-то формальные критерии существуют?
Это анализирует Министерство юстиции. Перестал получать финансирование, например, из-за рубежа. Перестал работать на своих заказчиков зарубежных. Министерство юстиции анализирует все это, ведет реестр и принимает соответствующее решение. Это их компетенция.
Угу, то есть каждый случай рассматривается отдельно?
Каждый случай рассматривается отдельно, да, конечно.
Угу. Так, ну и в продолжении законотворческой темы Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с вооруженными силами России во время мобилизации, военного положения или в военное время. Новые нормы предлагают внести изменения в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести, кроме отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Также норма не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ну и вопрос о снятии судимости и подозрений тоже будет решаться в индивидуальном порядке. В частности, если человек получил государственную награду, то такое будет возможно. Ну вот, что можно сказать по поводу этого закона и по поводу опасений граждан о том, что может вызвать это всплеск преступности?
Не знаю, с чем связаны такие опасения, потому что у нас сейчас действуют там другие положения закона, которые тоже позволяют освобождать от уголовной ответственности лиц, которые находятся под следствием или уже осуждены судом. Сейчас мы просто эти правила меняем, мы делаем их более четкими, более понятными. У нас определен перечень ведомств, которые будут принимать решения. Они должны принять свои внутренние процедуры, эти ведомства. Да, вы абсолютно корректно перечислили основное, скажем так, основные положения закона, Что здесь изменилось после первого чтения? Наверное, нужно обратить внимание на то, что теперь у нас одинаковый перечень составов как для подследственных, так и для лиц, которые уже осуждены судом. То есть перечень тех составов, по которым нельзя будет подписать контракт, если лицо либо под следствием, либо осуждено по данным уголовным статьям. Вот это изменилось. Да, действительно, понятно, что есть преступления, которые не предполагают нахождение в зоне специальной военной операции. Там, например, для примера, там контрабанда оружия, да, незаконная торговля оружием. Понятно, что человеку нельзя дать оружие, если он осужден по статьям, связанным там с незаконным оборотом оружия. Целый перечень есть таких статей, их достаточно много. То есть это говорит о том, что мы внимательно достаточно отрабатывали с коллегами в Государственной Думе и с прокуратурой, и с Министерством юстиции, и с Федеральной службой безопасности, с МВД, то, по каким статьям мы ожидаем рецидивы, где есть какие риски, связанные с тем, что эти лица окажутся в зоне специальной военной операции. Поэтому это все была достаточно непростая работа. Вы знаете, что поправки
перечень,
да, были.
Извините, что перебиваю. Так. Этот перечень ко второму чтению не изменился? Он как изначально был,
Изменился, да. Я как раз и говорю, там были разные составы для подследственных и для тех лиц, которые осуждены уже судом. Мы свели этот перечень воедино. Длительная достаточно была дискуссия с Минобороны, с силовыми ведомствами, поэтому вот сейчас вы видите тот перечень в законе, который, согласован был со всеми ведомствами. Не все, может быть, этим абсолютно на 100% довольны, но тем не менее вот это тот компромисс, который достигли между собой в первую очередь Государственная Дума и Совет Федерации. Я уверен, что президент нас поддержит, потому что и профильные комитеты в Думе, комитет, который возглавляет коллега Картополов, и комитет Павла Димовича Крашенинникова. Мой комитет здесь у нас комитет по обороне и безопасности. Мы это внимательно все обсуждали и пришли вот к такому решению. Я думаю, что это решение на данный момент верное. Мы посмотрим, какое количество людей воспользуются этой возможностью и подпишут контракты. Безусловно, мы с Минобороны, скажем так, в плотном находимся в взаимодействии по этим вопросам. Ну, посмотрим, насколько это будет эффективно. Мне кажется, что нужно дать возможность людям, скажем так, искупить свою вину путем службы в зоне специальной военной операции, службы на государство, в конечном итоге защищая нашу страну, интересы наших людей. И рецидивы есть, их не так много, есть какие-то резонансные истории, которые получают широкое освещение в средствах массовой информации, это безусловно так, но в любом случае рецидивы среди лиц, которые выходят по вот таким, специальным правилам, они не выше, чем общее количество рецидивов по преступлениям, которые мы видим, в обычной ситуации, в мирное время. Поэтому здесь принципиально ничего не меняется. Я надеюсь, что эта ситуация позволит нам, давая шанс людям послужить своей стране, в том числе дать им такую возможность для исправления.
Тут
посмотрим, как это будет работать, посмотрим на статистику, и тогда будем тоже понимать, насколько закон эффективен, нужно ли расширять перечень статей, по которому сделано исключение, или можно оставить так, как это есть.
Тут с любопытной инициативой выступила партия «Коммунисты России». Она направила предложение председателю правительства Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО. Об этом сообщил председатель партии Сергей Маленкович. В частности, он сказал следующее. С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признать себя иноагентами, изворачивается, осторожничает и хитрит. Но здесь он называет таких людей, как Борис Надеждин, Иван Ургант, Лолита, Ксения Собчак и ряд других, и говорит, что в зависимости от степени их проступков предлагаем помечать их по принципу 4Б с индексами болтуны, бездельники, безответственные и самый жесткий индекс Б с тремя точками. Лидер партии заявил, что эти предложения все направлены Мишустину. Ну вот как вам такое предложение?
Никак. Это демагогия, просто болтовня. Угу. Можете никак на это не реагировать.
демагогия, просто болтовня, которая, вероятнее всего, останется без внимания правительства.
Ну, конечно, зачем направлять правительство? Ну, если коммунисты считают, что можно вот так вот непонятно как кого-то объявить людьми, которые не любят Советский Союз, или не любят Россию, или еще там какие-то признаки им навешать. Ну, возьмите, сформулируйте проект закона, внесите в Государственную Думу. Они вместо этого делают какой-то набор заявлений очень невнятных и сообщают, что написали письмо председателю правительства. Причем тут председатель правительства? Что он с этим должен делать?
Угу. А ну, зачем, то есть, зачем на ваш взгляд, все это делается? Пиар?
Чтобы вы, мы с вами поговорили в эфире про это. Вот я вы же понял. Говорите со мной в эфире про это. Ну, ради этого, больше ни для чего.
Хорошо.
Ну, вы видели, какое количество граждан поддерживает Компартию на выборах?
Ну, видели результаты? Видели.
Ну, тем не менее, второе место, знаете, второе место, к этому надо с уважением относиться.
Согласен, согласен. Ну, давайте поговорим о том, о чем вы писали в своем телеграм-канале, а именно о новом законодательном тренде регулировании деятельности иноагентов. И дело в том, что 14 марта Комитет по законодательству и конституционным актам Национального собрания Франции одобрил внесенный группой депутатов законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, которым предусматривается широкий набор мер, призванных противостоять влиянию из-за рубежа. Ну, насколько я понимаю, там во Франции у них свой аналог российского закона об иноагентах, который они будут обсуждать, вероятнее всего, примут. Это несмотря на то, что на то, как они относились к России, когда Россия принимала собственные законы. Вот что там происходит? Действительно, тренд законодательный.
Там, кстати, послушайте, это абсолютно верно. Это тренд, и такого рода законы действуют в Соединенных Штатах. Есть похожее законодательство в Великобритании, там, в Венгрии. Да во многих европейских странах, вот в частности Франция сейчас обсуждает, и то, что они обсуждают с точки зрения регулирования, ну, очень жестко, то есть, ну, скажем так, наверное, жестче даже, чем у нас, чем наш закон, который регулирует деятельность иностранных агентов. То есть, когда нам постоянно говорят, что мы здесь что-то такое изобрели и как-то ущемляем права наших граждан, давайте посмотрим, является ли это, ну, таким действительно трендом и тенденцией в законодательстве, в том числе в европейском. То, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела очень многих государств, да европейских в том числе. Вот знаете, меня больше всего, когда европейцы принимают такого рода законы, удивляет то, что ведь им придется, наверное, и Соединенные Штаты как-то ставить на место, если они соберутся применять нормы этого законодательства. Для меня это самое интересное, как они это будут делать. Потому что мы с вами прекрасно помним, ну просто вопиющие случаи, еще когда канцлера Меркель прослушивали, и было установлено, что ее прослушивают американцы, ну что это как не вмешательство во внутренние дела, причем это союзники. И когда началось расследование, вспомните, в Бундестаге, оно же ничем не закончилось, никому же никакую информацию не предоставили, так и осталось и непонятным, кто и что, кто отдавал приказы, кто прослушивал канцлера, для чего это делалось.
Да, ну, Андрей Александрович, знаете ли, двойные стандарты еще никто не отменял, и Европа, по-моему,
двойные.
По этим
двойным... Двойные. Тут уже количество этих стандартов для своих и для чужих, оно просто зашкаливает. Вспомните, совсем недавно в Киргизии, да, принимали закон, который должен был воспрепятствовать, и приняли, насколько я помню, вмешательство во внутренние дела Киргизии. Там, по-моему, Соединенные Штаты чуть ли не откровенно пытались отчитывать руководство Киргизии за принятие данного закона, по всей видимости, забыв, что у них в Соединенных Штатах есть свой аналог закона об иностранных агентах. Да? Поэтому, когда ты пытаешься воспрепятствовать Соединенным Штатам вмешиваться во внутренние дела, это вызывает большое возмущение в Соединенных Штатах. Когда они занимаются тем же самым, это норма. Они вот, помните, было интервью президента Обамы, который с гордостью рассказывал, что на поддержку демократии на Украине они потратили, по-моему, 5 миллиардов долларов. Это перед самым государственным переворотом было. Да, ну то есть вот, посмотрев на все это, понятно, что многие государства, и Российская Федерация в том числе, мы не уникальны здесь, начали создавать собственные механизмы правовые для того, чтобы воспрепятствовать вмешательству во внутренние дела. Вспомните ту истерику, которую Соединенные Штаты в прошлый раз устроили по поводу якобы вмешательства России в выборы. Потом ведь это ничем не закончилось, это оказалось чистым пшиком. Они даже сами это признали, что это был фактор просто внутриполитической борьбы. Якобы там Россия на стороне Трампа как-то пыталась ему способствовать и вмешивалась в выборы. Ну то есть ни одного доказательства так приведено и не было. Поэтому, да, я считаю, что это тренд. Большинство государств осознают опасность, которая исходит от таких гегемонов, как Соединенные Штаты, которые вмешиваются во внутренние дела не только своих оппонентов, но в том числе и своих союзников. Посмотрим, станет ли этот проект закона, который был рассмотрен профильным комитетом в парламенте французском, законом, будет ли он в конечном итоге принят. Но то, что это тенденция, я нисколько в этом не сомневаюсь.
Ну и в завершении часа давайте поговорим вновь о Европе. Еврокомиссия предложила на саммите глав государств и правительств Евросоюза установить запретительно высокие таможенные тарифы на зерно из России и Беларуси, что равносильно запрету на их ввоз. Об этом сообщила заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Согласно распространенному документу, под пошлины попадают пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и производные товары, а также кормовые. Продукция. Размер пошлины может составлять до 95 евро за тонну, что соответствует примерно 50% стоимости пшеницы на европейском рынке. Ну, в общем, еще раз подчеркну, что в Европе даже не скрывают, что это, по сути, очередной вид санкций, только не принятый в каком-то там 12-13 очередном пакете, а просто вот ввели такие заградительные пошлины для российской пшеницы. Ну, вот что можно сказать по этому поводу?
А что тут можно сказать? Я думаю, что у нас с вами с головой это все в порядке, и у наших слушателей тоже. В год назад европейцы нас уверяли, что мир на грани голода. Вспомните, мир был на грани голода.
Да, да, да. Когда нужно Россия. Было продолжать зерновую сделку, да,
совершенно
конечно.
Верно. И виновата в этом голоде была Россия, потому что она не давала вывозить зерно из черноморских портов. Тогда президент наш четко сказал, они просто заполняют этим зерном собственные хранилища. Ну, по всей видимости, они их заполнили. То есть они заполнили свои хранилища зерном. И теперь российское зерно стало не нужно. Теперь, наверное, можно отправить это зерно в страны Африки. Я думаю, что мы отлично будем отправлять это зерно и в Африку, в Латинскую Америку, в государство. Ведь рынок зерна очень широкий, действительно есть дефицит этого зерна. Цены на зерно держатся достаточно высокие на мировом рынке. Вообще цены на продовольствие высокие и растут. Кстати, председатель правительства буквально вчера, по-моему, проводил совещание с министрами и обращал внимание на то, что вот, ну, начинается сельскохозяйственный сезон, и нужно обеспечить высокие урожаи, обеспечить свою страну в первую очередь и продолжать поставлять зерно на мировой рынок. Да, я думаю, что Россия будет это делать, и это все там внутренние игры в ЕС. Они заигрались просто. Они испугались реально мирового продовольственного кризиса и просто заполнили под завязку собственные резервуары этим зерном и таким образом уронили зерно в ценах внутри Евросоюза. Да, мы помним эти акции польских фермеров против украинского зерна. Поэтому, ну, европейцы наелись, теперь можно наконец будет поставлять нормальное зерно, по всей видимости, в страны, которые действительно в этом зерне нуждаются. Я думаю, что у России проблем с реализацией зерна не будет.
Там не только польские фермеры бунтовали, но фермеры по всей Европе. Все мы помним, что творилось в той же Франции. Например, вот слушатели интересуются. Очередное нарушение правил ВТО со стороны Европы?
Да никто на это уже не обращает внимания. Конечно. Никто просто на это уже не обращает внимания.
Никто на это не обращает внимания, да, такова действительность. Андрей Александрович, спасибо вам большое за эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас был у нас на связи. Как всегда в это время на радио «Спутник» обсуждали наиболее интересные, наиболее важные, примечательные и актуальные темы. А далее прямо по курсу новости. А меня зовут Игорь Ивановский. Всем спасибо.
Сенатор Клишас. Да, тот самый. Вы слушаете «Радио Спутник».